Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в эти минуты начинает свое обращение к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Подробнее о выступлении президента в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Виктора Шмакова обвиняют по двум статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Шмаков, лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Недавно газета Шмакова опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В среду специалисты Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС продолжили поиски двух туристических групп из Москвы и Киева, совершавших восхождение на Эльбрус, не вернувшихся в назначенное время и не вышедших на связь. Как сообщил дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда, спасатели ищут 12 человек. В списках пропавших молодые люди, 8 москвичей и 4 киевлянина. При этом московская группа предупредила поисково-спасательные службы о своем восхождении. Киевляне же, вопреки правилам, не зарегистрировались. По данным поисково-спасательного отряда в Терсколе, в числе пропавших 22 человека. Поиски начались накануне и проходят в условиях тумана и плохой видимости на высоте около 4200 метров. Часть склона спасатели преодолели на специальном тракторе «Ратраке», затем продолжили поиски пешком. По последним данным, один из туристов найден живым, но получившим обморожение. Сейчас спасатели выясняют, где могут находиться его товарищи. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
«Радио Свобода». Новости.
Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия предложили европейской тройке подготовить новый документ, поскольку Совет Безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции по Ирану. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской программы, заявил президент США Джордж Буш.
Мы выбираем дипломатию, и этот наш главный метод, полагаю, сработает. Мне кажется, мы можем добиться успеха через дипломатию. Любое дипломатическое усилие должно иметь некую общую цель, и эта цель заключается в том, что Иран не должен получить ядерного оружия или возможности его производить.
Буш выступил с этим заявлением день спустя после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание отражает взгляды народа Ирана. Белый дом сообщил, что официального ответа на письмо не будет. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Мы высказались за то, чтобы создать временный международный механизм с ограниченными возможностями и сроком действия и полностью подотчетный. Он будет обеспечивать оказание в той или иной сфере прямой помощи палестинскому народу.
Это был Кофи Аннан. Соединенные Штаты и Евросоюз прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение «Хамас» отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы. Одновременно сообщается, что «Хамас» и «Фатх» договорились положить конец вооруженным столкновениям в секторе Газа, в которых только за последние два дня погибли 15 человек. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. Ситуацию комментирует Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Хорошая новость – в Совет не попали представители двух государств, менее всего этого заслуживающих. Венесуэла и Иран избраны не были. Это шаг в правильном направлении. С другой стороны, в Совете оказались страны, которых мы бы предпочли там не видеть. Китай, Россия, Саудовская Аравия, Куба. Но это было почти неизбежно. Едва ли можно считать неожиданностью тот факт, что они выбраны.
заявил исполнительный директор Human Rights Watch. Правозащитники неоднократно включали перечисленные государства в число нарушителей прав человека. В новый орган ООН входят 47 стран. США отказались участвовать в его работе, указав на несовершенство правил, позволяющих попасть в Совет государствам, в которых ущемляются гражданские свободы.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев произвел ряд кадровых перестановок в руководстве республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
По сообщению руководителя президентской пресс-службы, прошение об отставке написал государственный секретарь Дастан Сарыгулов, курирующий вопросы идеологии. Также добровольно простился со своей должностью председатель службы национальной безопасности Таштемир Айтбаев. Отставка перечисленных ключевых фигур в руководстве страны была одним из требований оппозиции к президенту Бакиеву. В администрации президента не исключают, что в ближайшее время произойдут и другие кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. Несколько дней назад симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 18 воспитанников детского сада. При проверке выяснилось, что персонал использовал просроченные продукты. Детский сад закрыт на карантин. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. 7 мая было приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации на минеральную воду Грузии Боржоми. По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, Боржоми на Беглаве не соответствует установленным показателям качества и безопасности. Напомню главные новости. Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлены обвинения. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 сегодня утром возобновились поисковые работы. Совет Безопасности ООН дал начало, как полагают эксперты, решающему этапу в многолетнем противостоянии с Ираном. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Кремле в эти минуты началось ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Путин начал свое выступление с обзора решений, принятых за прошлый год. В частности, это касается принятия законопроектов об общественной палате и местном самоуправлении, реализацию национальных проектов. Прямую трансляцию осуществляют российские федеральные телеканалы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент прямого эфира.
Во-вторых, важен не столько их объем, сколько умение правильно выбрать приоритеты. И при этом крайне важно сохранить ответственную экономическую политику, избранную нами 5 лет назад. Сегодня, после длительного периода жизни в условиях бюджетного дефицита и резких колебаний курса рубля, ситуация кардинально меняется. И следует сохранить достигнутую финансовую стабильность как одно из базовых условий повышения доверия людей к государству. Условия готовности предпринимателей вкладывать деньги в развитие бизнеса. В современной ситуации сегодня мы имеем возможность более трезво, спокойно оценить угрозы, с которыми Россия сталкивается как часть мировой системы. Угрозы, которые представляют опасность внутреннему развитию и международным интересам нашей страны. Можем подробнее поговорить и о нашем месте в мировой экономике. В условиях жесткой международной конкуренции экономическое развитие страны должно определяться главным образом ее научными и технологическими преимуществами. Но, к сожалению, большая часть технологического оборудования, используемого сейчас российской промышленностью, отстает от передового уровня даже не на годы, а на десятилетия. А эффективность использования энергии, даже со ссылкой на климатические условия, у нас в разы ниже, чем у прямых конкурентов России на мировых рынках.
Это был фрагмент прямой трансляции из Кремля, где в эти минуты президент России Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации и Государственной Думы с ежегодным посланием. Речь российского лидера посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. А на каких темах может остановиться президент в сегодняшнем выступлении, об этом наш корреспондент Данила Гальперович.
Владимир Путин будет выступать с посланием парламенту в седьмой раз, и многие эксперты отмечают, что этот раз особенный. До выборов президента России, которые должны произойти в 2008-м, остается ровно два года. И эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что в этом послании Путин просто не может не сказать чего-то значимого не только для текущего политического момента, но и для жизни страны вообще.
По сути дела, это последнее послание второго президентского срока Путина, которое свободно от таких чисто конъюнктурных моментов в связи с приближающимися выборами, что будет содержанием послания следующего года. И кроме того, мы видим сейчас перелом и во внутриполитической жизни, и в роли, которую Россия играет на международной арене.
Уже много говорят о том, что большое место в послании будет уделено внешней политике из-за того, что Россия в этом году председательствует в Большой Восьмерке и в Совете Европы. Западные эксперты предполагают, что некий упор на внешнюю политику будет сделан, но ожидают они и существенной критики внутренних российских порядков. Такой вывод делает директор русских программ Центра оборонной информации США в Вашингтоне Николай Злобин, вспоминая о том, что по некоторым сообщениям Владимир Путин был недоволен первоначальным проектом послания и возвращал его на доработку.
Я думаю, что у него есть, безусловно, очень серьезное, на мой взгляд, разочарование тем, как были реализованы его идеи, высказанные в предыдущих выступлениях перед Думой и Советом Федерации. По сути дела, они были в значительной части проигнорированы, что, в общем-то, ставит под вопрос саму концепцию эффективности государства, которое он построил. И я думаю, что какая-то оценка этому будет дана в этом выступлении, неэффективности той модели, которую, в общем-то, он строил, считая, что она будет гораздо более эффективной.
Но президент России и раньше стрелял критикой в своих посланиях, например, в бюрократию, которую он назвал в 2005 году надменной кастой. Но на практике российские чиновники становились многочисленнее и чувствовали себя все увереннее. В одном из посланий своего первого президентского срока Владимир Путин признал необходимость бороться с проявлениями неофашизма в России. Однако с тех пор они становились только сильнее. Руководитель исследовательского фонда «Индем» Георгий Сатаров полагает, что слушать нынешнее обращение президента России к Федеральному собранию – дело бессмысленное.
Послание перестали фактически выполнять свою функцию диагностики состояния страны и определения ее политики. Не было точного диагноза того, что происходит в стране и почему. Если говорить об определениях, как это записано в Конституции, основных направлений внутренней и внешней политики, то здесь Путин ограничивался довольно общими местами. Это общая стратегия его власти заранее ничего определенного не говорить, с тем, чтобы потом любое происходящее могло быть выдано за реализацию намеченных планов.
Послание предназначено двум палатам парламента России, но транслироваться оно будет в прямом эфире российскими телеканалами на всю страну. Вопрос в том, на что больше обратят внимание зрители и слушатели – на слова послания или на свой опыт того, как слова таких же посланий реализовывались в прошлом.
Это был материал нашего корреспондента Данила Гальперовича, который сейчас находится в Кремле. В конце программы мы планируем с ним связаться и узнать подробнее о сегодняшнем послании Владимира Путину Федеральному собранию. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Наш корреспондент Максим Ярошевский спрашивал у москвичей, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию.
Забыли детей, которые вот довоенных, как вот я, например. Почему мы дети войны? Почему нам никакого внимания не уделяют? Ни пенсии, ни здоровья. Ничему. Так что обратите внимание на это. До 31 года обращают внимание, а мы жили, голодали.
Он должен высказать в конце-то концов свою концепцию жизнеустройства и не темнить уже 7 лет, как он это делает. Или он с народом, или он против народа, под видом демократии, равенства и свободы. Я считаю, так он должен в конце-то концов сказать. Но он этого не скажет. Как только он это скажет, ему сразу голову оторвут. Губернатор — это пешка. Это исполнительные винтики главной власти, которая есть. А у нас власти нету.
Чтобы не было разжигания на национальной почве. Вот в Советском Союзе мы жили все, грузины, дагестанцы, армяне, адыгеи, мы жили одной единой семьей. Почему сейчас? Ну, может быть, это грубо сказано. Русских забивают в тупик, вот даже с последними событиями, вот произошедшими в Сочи. Самолет упал, летел самолет из Армении и так далее. Почему они своей диаспорой всю страну подняли? А сколько русских мальчишек гибнет за всех? На них не обращают никакого внимания. Чернобыльцы. Ну, много тут всего, конечно.
Проблемы преступности и жизненном уровне. Первое, потому что преступность, так сказать, переходит все границы. А второй, жизненный уровень недостаточно высок.
Вопросы ЖКХ, чтобы решались соответственно уровню нашей жизни. Я от себя говорю, как от пенсионерки. Обеспеченные люди имеют, так сказать, на это все возможности.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Говорит Радио Свобода, время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Президент России Владимир Путин в эти минуты обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски 22 альпинистов из Москвы, Петербурга и с Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я напомню, что сегодня в 14 часов в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час». Темы: психология энергетического кризиса, кинообозрение, экологический вестерн, горный патруль. Интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков, а также Довлатов в газете, беседа с дочерью писателя Кати Довлатовой, ведущей программы Александр Генис. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 возобновились поисковые работы. Накануне в Сочи прибыли французские эксперты со специальным оборудованием для поиска бортовых самописцев. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая. При заходе на посадку погибли все 113 человек, находившихся на борту. С подробностями Геннадий Шляхов.
Транспортный самолет Ан-12 накануне из Марселя в Сочи доставил специальное оборудование. С его помощью французские специалисты надеются увидеть, где именно находятся черные ящики. Оборудование снабжено механическими манипуляторами, которые позволят поднять со дна бортовые самописцы. Крупные фрагменты фюзеляжа были найдены на глубине в 450 метров. Это место обнаружил российский глубоководный аппарат «Кальмар». Этот многофункциональный комплекс оборудован видеокамерами и системой эхолотов. Проработав 2 дня, «Кальмар» вышел из строя. Аппарат экспериментальный, на таких глубинах с сильным течением вел исследования впервые. Но все-таки главную задачу он выполнил. Определил место, где могут находиться черные ящики. Для решения задач по подъему бортовых самописцев в Сочи создан специальный штаб по техническому содействию. Решение об этом было принято главой правительственной комиссии по оказанию помощи родственникам погибших и ликвидации последствий авиакатастрофы Игорем Левитиным. В штаб входят российские эксперты, моряки, представители Международного авиационного комитета и французские специалисты. Возглавляет штаб руководитель Росморречфлота Александр Давыденко. В настоящее время на месте падения аэробуса А-320 работают 4 корабля. Сегодня к ним присоединится еще одно судно – «Челикен» военно-морского флота России. Накануне, во вторник, 9 мая, родственники погибших из Сочи отправились в район аэропорта Адлер. На берегу моря они возложили венки. Прошло 7 дней с момента катастрофы аэробуса А-320. В ночь со 2 на 3 мая самолет, летевший по маршруту Ереван-Адлер, упал в море, похоронив 113 пассажиров и членов экипажа. В ходе поисковых работ из воды извлечено 51 тело, опознаны 47. Расследование причин авиакатастрофы проводит Межгосударственный авиационный комитет и прокуратура Краснодарского края. По предварительным, неофициальным сведениям, версию теракта следствие исключило. Падение лайнера могло произойти из-за сильного дождя и ветра, отказа приборов или ошибки летчика. Впрочем, назвать истинные причины катастрофы можно будет, лишь расшифровав записи бортовых самописцев. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Thank you.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор центральной российской прессы. Сегодняшние газеты публикуют подробные отчеты о мероприятиях, которыми было ознаменовано празднование Дня Победы, параде на Красной площади, приеме в Государственном Кремлевском дворце, встречах ветеранов. Не обойдены вниманием и акции оппозиции. Обзор прессы на эту тему подготовила Валерия Шабаева.
Вчера Москва отметила День Победы. Если акции оппозиции не принесли особых сюрпризов, все те же красные знамена, цитаты из Сталина и призывы к возрождению русского духа, то официальные торжества, прошедшие на главной площади страны, содержали в себе нечто новое, а именно самое масштабное хоровое выступление, пишет газета «Газета». Российская газета озаглавила одну из публикаций о торжествах. 6000 голосов спели гимн России на Красной площади. Московский комсомолец назвал это исполнение акапелла изюминкой праздника. По мнению газеты, получилось красиво. Как пишет издание «Газета», после хорового номера последовало сольное выступление. К собравшимся обратился главнокомандующий президент Владимир Путин. Российская газета приводит текст выступления полностью. Дню Победы сегодня посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». 9 мая едва ли не единственный исторический праздник, который, в отличие от дня Октябрьской революции 7 ноября или дня Конституции 12 декабря, объединяет Россию, пишет издание. Героизм и самопожертвование защитников Бреста и Москвы, освободителей республик бывшего Советского Союза и стран Европы – не оспаривается никем. Мы все отмечаем победу над нацизмом и скорбим о миллионах погибших, вне зависимости от политических убеждений и вероисповедания. Празднование Дня Победы и его канун активно используется всеми – государством, политиками и различными движениями, чтобы напомнить о себе. Конечно, церемонии, подобные параду на Красной площади и возложению венков к могиле неизвестного солдата, проходят во всех государствах антигитлеровской коалиции. Однако демонстрация государственной заботы о здравствующих победителях во время встреч президента, министров, губернаторов и других чиновников с ветеранами – это скорее особенность Российского Дня Победы. В результате праздник очень многими воспринимается как нечто официальное. В 2005 году государство потратило на юбилейные мероприятия к 60-летию Победы около 6 миллиардов рублей, без учета расходов на дополнительные социальные выплаты ветеранам. Значительные средства были потрачены на ряд новых фильмов о войне, среди которых «Штрафбат», «Звезда», «Первый после Бога». Между тем, Россия остается единственной страной, где, по официальным данным, 4,5 миллиона павших во время Великой Отечественной войны числятся пропавшими без вести. От 500 до 600 тысяч, признанных погибшими, до сих пор не захоронены. В поисковых отрядах, занятых установлением имен павших и их перезахоронением, по всей России участвуют от 60 до 70 тысяч человек. В 1989 году они извлекли и опознали около 120 тысяч тел. Так что важнее? Огосударствление праздника или поощрение низовой активности граждан? Снимать фильмы, проводить концерты, разгонять облака над Москвой или снарядить несколько поисковых отрядов, способных установить имена еще нескольких погибших? Пока можно только констатировать, что спустя 61 год после Победы Россия еще не до конца вернула погибшим и их семьям свой главный долг – долг памяти. Валентина Львова в «Комсомольской правде» пишет: «Их осталось очень мало. Тех, для кого вчерашний праздник проходил со слезами на глазах. Тех, кто мог вспомнить об огнях-пожарищах Великой Отечественной войны. Год за годом они уходили от нас. И вчерашний парад на Красной площади увидела лишь горстка людей, причастных к победе. Понемногу один из самых честных праздников бывшего СССР превращается просто в выходной. Улицы городов опустели, все ушли на грядки». Стойкая Арина Шарапова в телевизоре упорно пытается вложить хоть какое-то чувство в банальности, услужливо предоставленные телесуфлером. 9 мая, День Победы. Что для вас этот праздник? С интонациями, знакомыми моему поколению по чтению пионерских речевок, спрашивает Арина то у Валентина Гафта, то у Федора Бондарчука, то у других гостей в студии. Гости отвечают, но ни слова не остается в памяти. Так дежурно все происходящее. Увы. Почти все, кто мог бы искренне, без громыхания штампами, ответить на это, замолчали навсегда. Впрочем, они и раньше бы промолчали, со слезами на глазах. Остальных же, сегодняшних бодрых говорунов, честнее не спрашивать. Московский комсомолец тоже отмечает, что в России в живых осталось чуть больше миллиона ветеранов. Самым молодым из них, по 80 лет, они уходят из жизни так же стремительно, как во время самых жестоких боев на фронте. Возраст косит их похлеще фашистских пулеметов. В мае мы замечаем, что они все-таки есть. Собрав последние силы, надев ордена и медали, ветераны выходят на улицы, чтобы встретиться с такими же, как они сами, вспомнить войну и нам о ней напомнить. Но с тем, как оценивает значение праздника комсомолка, МК не согласен. 61 год прошел, а День Победы остается нашим самым любимым праздником. Не ради салата оливье, не ради бокала шампанского, ради памяти. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Члены Совета Безопасности ООН продолжают консультации об иранской ядерной программе. Против жесткого давления на Тегеран выступают Россия и Китай. Страны Запада предлагают проект новой резолюции, предполагающий возможность введения санкций. Как полагают эксперты, во вторник члены Совбеза ООН дали начало решающим этапам в многолетнем противостоянии с Ираном. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Встретившиеся в Нью-Йорке министры иностранных дел стран постоянных членов Совета Безопасности отвергли проект резолюции с требованием к Ирану немедленно отказаться от ядерных работ под угрозой санкций, предпочтя пока путь уговоров. Министры поручили британским, французским и германским дипломатам подготовить финальные предложения Тегерану, где будут ясно определены стимулы за отказ от ядерных разработок и меры наказания за продолжение этих работ. Президент Буш заявил, что дипломатия остается первым и предпочтительным инструментом Соединенных Штатов. То, что иранское дело дошло до Совета Безопасности, как считают американские эксперты, явный успех Вашингтона, и он пока будет терпеливо придерживаться дипломатического инструментария. Вот что говорит сотрудник Фонда наследия, военный эксперт Бейкер Спринг. Соединенные Штаты очень давно ратовали за вынесение иранского дела на обсуждение Совета Безопасности. И сейчас, когда мир согласился с разумностью этого подхода, Вашингтон, думаю, будет действовать очень сдержанно, чтобы без лишней спешки доказать партнерам по Совету Безопасности, что Иран не намерен договариваться, и ООН придется прибегнуть к решительной резолюции. Как вы считаете, есть ли у Соединенных Штатов черновик этой резолюции? Как далек может быть путь к ней? Если работа над этой резолюцией не ведется, то руководители Госдепартамента наверняка думают о том, как она может выглядеть. Но еще раз повторю, что главный фактор поведения Тегерана, его реакция на предложение ООН, его действия в этой новой ситуации. Ожидаете ли вы, что Россия попытается заблокировать антииранские санкции, как опасаются некоторые? И это будет зависеть от иранских действий. Если иранцы поведут себя глупо и не оставят Москве никаких возможностей для маневра, то российское правительство нехотя последует за Соединенными Штатами и европейскими странами и поддержит более решительные действия. Начало обсуждений в Совете Безопасности ООН иранского дела комментировал американский политолог Бейкер Спринг.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты и иракские власти могут быть гораздо ближе к успеху в стабилизации обстановки в Ираке, чем это видится со стороны. Такой вывод неизбежно следует из документов Совета маджахедов, иракской ветви террористической группировки Аль-Каида, обнародованных Пентагоном. Эти бумаги были захвачены в ходе апрельского рейда американских военных. С подробностями Ян Рунов.
Политические наблюдатели высказывают сомнения в подлинности документов, которые не датированы и не подписаны, и не исключают, что это часть американской пропагандистской войны против Аль-Каиды. Но независимо от этого, действительно ли лидеры иракской Аль-Каиды во главе с Аль-Заркауи стали осознавать, что проигрывают? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джим Робинс. По мере того, как иракское правительство увеличивает силы внутренней безопасности в своей стране и одновременно возникает некое подобие соглашения между правительством и различными этническими группами, включая суннитов, Аль-Каида в Ираке, состоящая в большинстве из иностранцев, теряет почву. Задача Аль-Каиды в Ираке – разжечь гражданскую войну, в которую можно втянуть весь Ирак. Но цели иракских боевых группировок, шиитских либо суннитских, иные. Они хотят, чтобы все иностранные войска покинули Ирак и чтобы центральное правительство гарантировало права этих групп, дабы они не стали преследуемым этническим меньшинством. Аль-Каиду эти проблемы не интересуют. И поскольку интересы двух сторон расходятся все больше, Аль-Каида, которой трудно действовать без поддержки местного населения, теряет перспективы. Вот такая картина наблюдается в последний год. Но сама террористическая организация осознает, что проигрывает?
Думаю, должна, потому что лучше нас знают, что этнические лидеры все больше втягиваются в политический процесс и не хотят иметь дело с Аль-Каидой. Многие группировки иракских боевиков более не помогают иностранным аль-каидовцам, а наступление на них коалиционных сил вместе с иракскими силами безопасности становится все результативнее. И опубликованные документы, кем бы они ни были написаны, отражают этот процесс.
Рассказывал Ян Рунов. В эфире «Свобода. Полдень». Во второй половине часа мы вернемся к главной новости сегодняшнего дня – посланию Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме того, мой коллега Александр Костинский познакомит с последними новостями научного мира. А главные темы газет в Тюмени представит наш корреспондент Алекс Немиров. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я напомню, что сегодня в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей». Послание президента России Федеральному собранию вместе со слушателями обсуждают депутаты Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков и Владимир Груздев, фракция «Единая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. А мы продолжим после краткого выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин в эти минуты обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по двум статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов из Москвы, Петербурга и с Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус. Группа состоит предположительно из 22 человек. МЧС считает, что альпинисты сбились с пути из-за плохой погоды. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым заболеванием детей в Уссурийске. Несколько дней назад симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 18 воспитанников детского сада. При проверке выяснилось, что персонал использовал просроченные продукты. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Одновременно сообщается, что Хамас и Фатх договорились положить конец вооруженным столкновениям в секторе Газа, в которых только за последние два дня погибли 15 человек. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. Среди избранных в Совет также и другие страны, известные нарушениями прав человека – Куба, Китай, Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 из-за надвигающегося шторма приостановлены поисковые работы. Накануне в Сочи прибыли французские эксперты со специальным оборудованием для поиска бортовых самописцев.
Ну а теперь, как я и обещал, мы возвращаемся к главной новости сегодняшнего дня – посланию Владимира Путина Федеральному собранию, которое в эти минуты продолжается в Кремле. Владимир Путин указал уже на низкий уровень доверия россиян органам власти. В частности, он отметил, что доверие граждан не смогли оправдать ни бизнес, ни власть. Путин также указал на беспрецедентное в истории личное обогащение ряда граждан. Владимир Валерьянович сейчас у нас на прямой связи, политолог Владимир Прибыловский. Владимир Валерьянович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Валерьянович, в своем выступлении Владимир Путин уже затронул разные аспекты, ну а начал свое выступление с обзора решений, принятых за прошлый год, и остановился на теме большого бизнеса. Ждем от вас первые комментарии.
Вообще, в таких выступлениях обычно господствует риторика, и, собственно говоря, послания президента Путина, они обычно имеют очень мало отношения к реальной жизни, потому что ни о чем главном, что Путин сделал за 6 лет своего правления, он никогда в своих федеральных посланиях не говорил. Он разгромил НТВ, но ничего не говорил об этом в посланиях в 2000 и 2001 году. Он уничтожил ЮКОС, но ничего не говорил об этом в послании. Он отменил выборность губернаторов, в то время как в одном из посланий обещал, что этого не будет никогда. И так далее. Из того, что он говорил сегодня, я пока заметил только одно конкретное обещание и фактически указание. Это резко повысить пособие на детей, на первого и на второго ребенка. Все остальное из области благих пожеланий.
Владимир Валерьянович, а вот все ждали, что Владимир Путин будет говорить про международную политику в подробностях, а больше останавливался на российской действительности. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, еще послание не кончилось, может быть, он и скажет что-нибудь про внешнюю политику. А потом там у него был один пассаж не очень понятный, может, он как раз к внешней политике относился. Он сказал, что будет наступать всем на больные мозоли. Кто-то принял это насчет бизнеса, а кто-то насчет американского вице-президента. Я, честно говоря, не знаю, может быть, он этим и ограничится, а может быть, что-нибудь еще скажет. Но, опять-таки, мнение... И предположения экспертов расходились. Некоторые говорили, что главным будет обсасывание национальных проектов, а другие говорили, что внешняя политика. Но вот про национальные проекты он уже говорил, а про внешнюю политику, опять-таки, если про больные мозоли было не это, вроде пока не говорил.
Спасибо, Владимир Валерьянович. Напомню, на прямой связи с нашей студией был известный политолог Владимир Прибыловский. Ну а я еще добавлю, что к теме послания Владимира Путина к Федеральному собранию мы планируем вернуться в конце программы. Ожидается прямое включение нашего корреспондента из Кремля. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди традиционная рубрика «Научная панорама». Ее подготовил Александр Костинский.
Художественные фильмы создают у зрителей неправильное представление о коматозном состоянии человека. Двое американских экспертов изучили 30 фильмов, в которых персонаж впадает в кому. В большинстве из них человек в коме напоминает спящую красавицу. Нет потери мышечной массы, пролежней, трубок, подающих питательные вещества и отводящих продукты жизнедеятельности. Глаза пациента обычно закрыты, тогда как в коме они часто остаются открытыми. При выходе из коматозного состояния персонажи большинства фильмов не испытывают физических или психических проблем, что также далеко от действительности. Однако, когда исследователи показали фрагменты фильмов людям без медицинской подготовки, треть зрителей не заметила в сценах никаких серьезных неточностей. При этом 40% опрошенных сказали, что будут руководствоваться представлениями, полученными из фильмов, если подобное случится с кем-то из членов семьи. Два новых карликовых спутника нашей галактики открыли астрономы, изучающие данные Слоуновского цифрового обзора неба. Тусклые карликовые галактики расположены в созвездиях Гончих Псов и Волопаса. Обе они находятся на расстоянии около 640 тысяч световых лет. С их учетом количество известных спутников у нашей галактики достигло 14. Однако теория образования галактик предсказывает, что их должны быть сотни. Канадские и американские специалисты создали рекордную по величине квантовую вычислительную систему. Она состоит из 12 связанных между собой кубитов, элементарных ячеек квантового компьютера. Во время работы все 12 ячеек находятся в спутанном состоянии, то есть образуют единую квантовую систему. Серьезной проблемой квантовых вычислений является спонтанное разделение таких связанных систем. Однако на этот раз исследователям удалось удержать систему под контролем и спустя заданное время определить ее состояние. Бутылконосые дельфины насвистывают друг другу свои имена. Короткую, уникальную последовательность звуков каждый дельфин выбирает еще в детстве и сохраняет на всю жизнь. По этим звукам члены дельфиньего стада узнают друг друга издали. Сгенерировав звучание дельфиньих имен на компьютере, зоологи Университета Северной Каролины убедились в том, что для узнавания служит именно последовательность звуков, а не тембр голоса. Искусственные сигналы были лишены индивидуальной тембровой окраски. Однако дельфины продолжали узнавать и такие обезличенные имена. Обладание именем – уникальная особенность бутылконосых дельфинов, которая не встречается больше ни у одного животного, кроме человека.
Это были новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Тюмени. О самых ярких материалах рассказывает наш корреспондент Алекс Немиров.
Среди участников юбилейного смотра «Кремлевского полка» были новобранцы из Тюменской области, сообщают читателям «Тюменские ведомости». И добавляют, что отбор призывников в столицу напоминал конкурс красоты. Рост не ниже 1,80 м, славянская внешность, богатырское здоровье. Из 92 претендентов для службы у президента выбрали 15 тюменцев. Тему службы в армии продолжает еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Призывной пунктик, так называется статья, в которой рассказывается о встрече обувоенкома Юрия Серкова со студентами. Речь шла об отсрочках, военных кафедрах и контрактной службе. Желающих служить по контракту, по словам генерал-майора, не хватает. Если средняя зарплата в Тюмени 9 тысяч, то денежное довольствие рядового до 7 тысяч рублей, пессимистично замечает командир. Во время праздничных застолий популярностью у читателей пользовалась газета «Вечерняя Тюмень» и статья «Куда денут грузинское». Как удалось выяснить корреспонденту Рустаму Фахреддинову, за молдавскими и грузинскими винами в областном центре охотится отряд из сотрудников милиции, Роспотребнадзора, налоговой службы и таможни. С реализации снято около 100 тысяч литров вина и 3 тысяч литров коньяка. Но что делать с изъятым алкоголем, не знают. Ждут команды от федералов. Тюменские «Известия» напечатали фото губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко с недовольным выражением лица. Заголовок поясняет: нелицеприятный разговор о национальных проектах. Хуже всего дела обстоят с доступным жильем. Сегодня на территории Югры 92 тысячи семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Но даже те, кто имеет деньги, не могут купить себе квартиры. Под портретом хмурого Филипенко цитата: «Надо подумать, что делать с теми, кто имеет возможность предложить жилье, но ждет нового ажиотажного повышения стоимости квадратного метра». О другой проблеме северян пишут аргументы и факты в Западной Сибири. По ямальской тундре расползается ВИЧ-инфекция. Официально зарегистрировано 4 случая заболеваний аборигенов. Проблема в том, что кочевой образ жизни ханты и ненцев не позволяет врачам вовремя принимать профилактические меры. Так что ситуация может выйти из-под контроля. Еще об одной любопытной публикации в завершении этого обзора. А в тюменском СИЗО «Бэби-бум». Под этим заголовком автор публикации в МК в Тюмени Елена Майсюк рассказывает о своеобразном рекорде за колючей проволокой. За 3 месяца в следственном изоляторе появилось 17 беременных женщин. 2 уже родили. Как выяснилось, для роженец создают льготные условия. В их камерах, например, есть ванные. Малышам привозят питание с городской молочной кухни. Именно это, считает доктор медсанчасти СИЗО, помогает сделать выбор в пользу родов, а не абортов. Большинство мамаш попали за решетку за сбыт и хранение наркотиков, так что на воле у их детей практически не было бы шансов.
С основными материалами газет Тюмени вас познакомил Алекс Немиров. Самый амбициозный до сих пор проект на российском интернет-рынке сети WiMAX в 30 крупнейших городах, о котором было объявлено в конце прошлого года, не состоится. Его участники – американская компания Globotel как подрядчик и таинственная российская компания Интернафта, заказчик проекта стоимостью 600 миллионов долларов, так и не смогли между собой договориться. В целом рынок скоростного широкополосного доступа в интернет растет в России стремительно. За год он почти удваивается. Тему продолжит Сергей Сининский.
Допустим, проект был бы реализован, и российский пользователь в любом из 30 крупнейших городов в будущем году смог бы выбирать среди услуг доступа в интернет. И проводной, типа ADSL, и мобильный через операторов сотовой связи, и беспроводной, через сеть WiMAX. Сколь востребован на российском рынке каждый из этих вариантов? Из Москвы директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Безусловно, каждая из технологий имеет свою нишу применения, и эти ниши сильно отличаются друг от друга по размеру. Если говорить про мобильную связь, точнее про мобильный интернет через сети сотовой связи, это самое дорогое решение. Но при этом он доступен практически везде, вне дома, вне работы. Если же говорить о беспроводных решениях, в первую очередь WiMAX, он позволяет получить услуги доступа в интернет практически по той же цене, что, скажем, предлагают провайдеры традиционно использующие, например, ADSL. Но есть одно важное отличие – это стоимость подключения. Если ADSL модем стоит 50, максимум 100 долларов, то существующий ныне на рынке предложение беспроводного доступа начинается, как правило, от 400 долларов и выше.
Сколь велик уже сегодня в России рынок вообще широкополосного доступа в интернет? Аналитик компании X Consulting Константин Анкилов.
Рынок широкополосного
устного доступа. Потенциал очень большой. Всего порядка 10 миллионов человек пользуются интернетом у нас в стране. При этом растет рынок очень-очень активно. Более 70% в год. В прошлом году он прирос. Сокращается рынок коммутируемого доступа. То есть все больше пользователей, как корпоративных, так и частных, обращаются именно к высоким скоростям, которые обеспечивают доступ в интернет широкополосный. Что касается WiMAX и других беспроводных решений, они занимают сравнительно небольшую долю на этом рынке, и они ориентированы в первую очередь на рынок корпоративный, то есть рынок не массовый. Это будет один из вариантов подключения наряду с ADSL. Беспроводные операторы будут предлагать еще один вариант.
О WiMAX проектах говорили сначала как о беспроводных сетях с дальностью действия 70-80 километров, в чем специалисты сомневались. Изменились ли эти оценки за минувшие полгода? Борис Овчинников.
Принципиально ситуация не изменилась. По-прежнему те решения, которые реально доступны на рынке или могут быть реализованы в ближайшие месяцы, речь идет о километрах, максимум двух десятках километров.
В какой мере развитие рынка интернет-услуг в России можно в целом сравнивать с тем, как развивался рынок сотовой связи? То есть и здесь ожидать через какое-то время взрывного роста? Константин Анкилов.
Сейчас мы уже наблюдаем на российском рынке интернета бум подключений к широкополосным линиям. Число частных абонентов широкополосного доступа ежегодно уже на протяжении определенного времени удваивается. Но масштабы, разумеется, иные. Потребность говорить все-таки выше, чем потребность читать, писать, отправлять имейл.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор аналитического департамента компании Jason and Partners Борис Овчинников и аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин в эти минуты продолжает обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски 22 альпинистов из Москвы, Петербурга и с Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%, тогда как ранее он составлял от 50% до 75%. Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал почти вдвое. Контракты Airbus на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Российские автомобильные заводы в первом квартале увеличили производство автомобилей на 6,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 322 тысяч штук. Об этом говорится в материалах исследовательской компании SM Holding, которая занимается анализом работы автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе выпуск легковых автомобилей вырос за три месяца года на 3,7% и составил почти 254 тысячи штук. Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в 2006 году. Теперь он составляет 2,1%, на 0,2% больше, чем ранее. Тем не менее, на 2007 год эксперты комиссии прогнозируют новое их замедление до 1,8%. основная причина сокращения потребительского спроса в результате повышения банковских процентных ставок. Общий объем экономики 12 стран, перешедших на единую европейскую валюту, оценивается в 13 триллионов долларов. Это примерно на 10% больше, чем объем экономики Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 5 копеек ниже, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Добрый день. В четвертьфинале розыгрыша Кубка Стэнли. В третьем четвертьфинальном матче Анахайм вновь выиграл у Колорадо. Теперь в овертайме на его льду 4-3. Все четыре шайбы в составе победителей провел Джоффри Лупул. А счет в серии стал 3-0 в пользу Анахайма, который находится уже в шаге от полуфинального раунда. Сегодня стартовал четвертьфинальный раунд розыгрыша Кубка Либертадорес. Мексиканская Гвадалахара и аргентинский Велес Сарсфилд голов друг другу не забили, ничья 0-0. В четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт одержал победу над Кливлендом 97-91 и ведет в серии 2-0, а Даллас выиграл в гостях у Сан-Антонио 113-91 и счет в серии сравнялся 1-1. На чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Латвии, вчера завершились групповые турниры в группах А и Д. Норвежцы выиграли у датчан 6-4. Команда Латвии взяла верх над Словенией 5-1. Канадцы одержали победу над американцами 2-1. Финны и чехи сыграли в ничью 3-3. Таким образом, участие в турнире от группы А продолжают Финляндия, Чехия и Латвия, а от группы Д – Канада, США и Норвегия. Два россиянина одержали победы во вчерашних поединках мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Марат Сафин выиграл у Таймураза Габашвили своего соотечественника в трех сетах, а Николай Давыденко взял верх над Борисом Пашанским из Сербии и Черногории в двух партиях. 48-ю подряд победу на грунте одержал Рафаэль Надаль, испанец, выигравший у своего соотечественника Карлоса Мои в трех сетах. Ну и в очередной раунд вышли среди прочих американец Энди Роддик, Маркос Багдатис киприот, аргентинец Давид Налбандян и британец Тим Хенман. А на женском турнире в Берлине две представительницы России по итогам вчерашних поединков завершили выступление. Елена Лиховцева проиграла Лауре Полустио испанки, а Татьяна Панова потерпела поражение от еще одной представительницы Испании Анабель Медины Гаригис в двух партиях. Мартина Хингис продолжает участие, одержав победу над Флавией Пинетто из Италии в двух сетах. Победителем четвертого этапа в Велмганевке Джиро д'Италия стал австралиец Робби Макьюин. Он опередил представителей Италии Паоло Беттини и Альберто Лотто. В общем зачете по-прежнему впереди Стефан Шумахер, гонщик из Германии. Вторая и третья позиции у итальянских спортсменов Паоло Савольделли и Давиде Ребеллино. В четвертом матче финальной серии волейбольной мужской суперлиги России московские «Динамовцы» вчера выиграли у соперников из «Локомотива Белогорья» в Белгороде 3-1. И счет серии таким образом сравнялся 2-2. Все решится в последнем пятом матче, который состоится в Москве. А в игре за третье место подмосковная «Искра» в гостях выиграла у «Факела» из Нового Уренгоя 3-2. Счет серии стал 3-1 в пользу «Искры», которая в итоге и завоевала бронзовые награды российского чемпионата. Теперь вернемся к событиям недавних дней. В Москве, как известно, прошел чемпионат Европы по борьбе. Российские спортсмены в целом выступили неудачно в этом соревновании, в том числе и представитель Мордовии Алексей Мишин. Причины неудачи Алексея Мишина раскрывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Московский чемпионат Европы стал для борца из Мордовии Алексея Мишина самым неудачным в его карьере. В четвертьфинале он уступил будущему чемпиону Артуру Михалкевичу из Польши, а в схватке за бронзу турку Назми Авлуку. Поражение Мишина в четвертьфинале сопоставимо с мировым финалом 2005 года, где Алексей уступил белорусу Алиму Селимову. Дело в том, что он проиграл не по очкам, а по новым правилам. Встреча Мишин-Михалкевич была маловыразительна, так как никто из соперников за все время не провел ни одного приема. приема. Все три раунда завершились со счетом 1-1, но дважды победителем признавался поляк, потому что именно он последним зарабатывал балл. Как выразился один из коллег мордовских спортивных журналистов, соперник Мишина выиграл потому, что так уж фишка легла, и в этих его словах есть доля истины. Новые правила, введенные в греко-римской борьбе в 2005 году, направлены на то, чтобы поднять интерес публики к этому, в общем-то, не самому зрелищному виду спорта. Если после первой минуты периода счет схватки нулевой, судья бросает жребий. От того, как упадет монета, во многом зависит исход поединка. Один из борцов встает в партер, то есть опускается на колени, а его соперник производит захват. Один балл гарантирован. Счастье польского спортсмена, что Мишин вставал в партер вторым. После поражения в четвертьфинале Алексей уходил с ковра абсолютно потерянным, а в схватке за бронзу он уже фактически не боролся. Мишина перезагрузили многочисленными турнирами, он очень устал. Так объяснил причину поражения своего подопечного мордовский тренер Александр Тараканов. С его мнением согласен и еще один наставник Алексея. Директор Саранской школы греко-римской борьбы, чемпион Европы 1990 года Геннадий Атмакин.
В сборной команде страны 2-3 человека – это как бы палочки-выручалочки. Допустим, в любой момент их поставят, знали, что две медали уже по-любому наши будут, европейского или мирового значения.
Такой вот палочкой-выручалочкой и стал Мишин, но не выдержал напряжения и сломался. Сказалась череда турниров, значительное количество из которых он мог бы и пропустить. Не было времени на восстановление сил. Алексею не давали передышки, говорит тренер Александр Тараканов. Он просто надорвался. Ему не нужно было выступать на всех чемпионатах, участвовать в командном мировом турнире. Главная задача сейчас — вывести Мишина из шокового состояния и готовиться к сентябрьскому чемпионату мира.
Из Саранска передавал наш корреспондент Игорь Телин. Ну а главнейшим спортивным событием среды, безусловно, станет финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА Севилья-Мидлсбро. Эта игра пройдет в Эйндховене. Начинается она в 22 часа по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Спорт».
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Дмитрий Морозов. Но мы в завершении программы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – посланию Владимира Путина Федеральному собранию, которое в эти минуты продолжается в Кремле. Сообщу, что Владимир Путин назвал демографию самой острой проблемой в России. Он напомнил, что ежегодно численность населения снижается на 700 тысяч человек. Напомню, в Кремле дежурит наш корреспондент Данила Гальперович. Он вышел с нами на прямую связь. Данила, здравствуйте. Ждем от вас подробности.
Если говорить об особенностях нынешнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, то, во-первых, оно было несколько более артистичным, чем обычно. Он начал с цитаты Франклина Рузвельта, достаточно долгой, о том, что были люди, которые обогатились за счет вхождения во власть и за счет вхождения в бизнес, при этом используя ресурсы других людей, долго говорил об этом, потом сказал, что это сказал Франклин Рузвельт. Был еще один момент, когда он сказал, что теперь мы поговорим о главном, это о женщинах, о любви и детях. И дальше была действительно огромная, буквально огромная, начиненная цифрами речь про демографию с предложением очень многих конкретных, и это впервые, пожалуй, тоже отмечают те, кто следят за посланиями, проектов, название конкретных цифр. Фактически некоторые в кулуарах говорили, что Владимир Путин выступал как премьер-министр, описывающий бюджет. Во всяком случае, очень много говорилось им именно о конкретных расходах на ту или иную область поддержки демографии. В это время мы имели возможность следить за лицами членов правительства и членов администрации президента. Надо сказать, что Михаил Фродков выглядел, мягко говоря, удивленным. Некоторые люди из администрации также, в общем, выглядели удивленно. И очевидно было, что вот эта вставка большая про демографию – это был один из ключевых пассажей послания. Кроме того, очень большая речь про армии и флот. Фактически это две доминанты нынешнего послания президента Федеральному собранию. Ну и был такой завуалированный ответ вице-президенту США Дику Чейни, который недавно совсем покритиковал Россию за ситуацию в области прав человека. Владимир Путин сказал, что в России военный бюджет не сравним с военным бюджетом Соединенных Штатов. И те молодцы. Также Владимир Путин сказал, товарищ Волк знает, кого кушает. Имеется в виду, видимо, что
Соединенные Штаты ведут боевые действия, в то время как говорят о правах человека. Так или иначе, послание достаточно долгое, и я напомню, оно еще продолжается.
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович передавал из Кремля, где продолжается послание Владимира Путина Федеральному собранию. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Проблема скинхедов в России. Какая воспитательная работа нужна, чтобы устранить это явление?» В студии «Радио Свобода» сотрудники Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Ольга Шефтель, Анна Тихомирова и Вячеслав Москвичев. Ну а я добавлю, что над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я с вами прощаюсь, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Парад открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.